Ну, мы начинаем работать. Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели, радио «Сутяжник». Мы сегодняшнюю нашу программу решили посвятить международным обменам. Как известно, российская молодежь очень часто и регулярно выезжает за границу. Вот на моей памяти в начале 90-х годов целые поезда уезжали в Германию, чтобы там учиться, заканчивать курсы, получать магистерские степени в разных университетах. Последнее время активизировались, значит, желающие показать, как интересно и хорошо женщины, юристы, отстаивают свои права и организовывают свою борьбу за равноправие в Соединенных Штатах Америки. Нам стало известно, что организация «Женский юрист» имеет к таким обменам некоторые отношения. Вот хотелось бы услышать от героини этого сюжета, у нас сегодня в студии Наталья Голожнова, один из лидеров организации Екатеринбургской женских юристов. Может быть, она сначала расскажет, что такое женский юрист и зачем вообще такое странное название. Да, то есть, ну, например, есть гинеколог, да?
Это врач, да? Есть зубной техник, да?
Это врач. А вот есть прокурор, есть судья, есть даже, в конце концов, полицейский. А вот про женских юристов я слышу, так сказать, ну, публично не очень часто. Поэтому что произошло в вашей жизни такого примечательного, скажем так, в последние несколько недель, уважаемая Наташа?
Добрый вечер, дорогие слушатели. Действительно, не так давно я посетила Соединенные Штаты с рабочей поездкой. Это была программа обмена, лидерская программа обмена, посвященная защите прав женщин, организации защиты прав женщин в Соединенных Штатах. Программа длилась 3 недели. За это время мы посетили 4 города, в каждом из которых мы посещали государственные органы, органы полиции, суды, имели возможность поприсутствовать также на судебных заседаниях, ознакомились с работой полицейских участков, которые занимаются непосредственно защитой прав женщин от домашнего насилия, а также торговлей людьми.
Ух ты! Торгуют только женщинами в Соединенных Штатах?
Ну, торгуют не только женщинами, проблема достаточно актуальна. Есть еще и торговля трудовыми людьми, то есть людскими ресурсами. Очень много иммигрантов,
которые попадают... В области трудового законодательства?
В области трудового, да. Mm-hmm. Я имею в виду в области труда. То есть не секрет, что для низкооплачиваемых...
Рабский труд.
Рабский, ну, так сказать, рабский mm-hmm. труд. Очень много людей, которые попадают так или иначе в лапы работорговцев. И неквалифицированный труд, который низкооплачиваемый, он очень популярен. Не популярен, но используется, к сожалению, mm-hmm. в том числе и в такой развитой стране, как США.
Ну, демократия – это демократия. Каждый выбирает себе то, что ему по душе, да? Если ему минимальную зарплату платят, он уже счастлив. А если не платят?
Да, ну, в части с женской стороны очень много женщин, в том числе из России, попадаются на удочку волшебных замужеств, девушки, которые ищут лучшей доли, считая, что американские мужчины лучше российских и уезжают за лучшей судьбой, за интересными какими-то предложениями, но они, выходя замуж, зачастую не знают, с чем они столкнутся, не зная языка, не зная характера, не зная нравов, и очень часто они сталкиваются с такой проблемой, как домашнее насилие.
А правовое положение жены иностранки?
Правовое положение, оно достаточно интересное, потому что женщина в Штатах должна прожить 2 года, каждый год подтверждая брак, и для того, чтобы получить вид на жительство, ей нужно прожить минимум 2 года, и она очень сильно зависит от мужчины.
В том смысле, что вот ничего не делая, а просто прожить, будучи замужем. Замужем где? В России зарегистрировать брак? Или в Соединенных Штатах, в Америке?
Брак регистрируется в США для того, чтобы стать
легальным. Даже если здесь зарегистрирован, то там надо будет снова регистрироваться.
На самом деле очень интересный вопрос, но женщины сталкиваются с такими проблемами, как нужно подтверждать для того, чтобы получить вид на жительство, и для того, чтобы легализоваться, для того, чтобы иметь возможность работать и так далее. То есть мужчина должен прийти в консульство и должен прийти в специальный орган и подтвердить, что да, действительно женат на этой женщине, да, действительно у нас брак, у нас действительно совместное хозяйство, может быть, дети. И тогда женщина получает уже более высокий правовой статус, как, ну, может быть, не как гражданин США, а в качестве вот именно вида на жительство. Ну, это что позволяет ей легально работать и так далее. И мужчины злоупотребляют этим правом, и мужчины очень часто используют, почему, не знаю, может быть, психологически разные стереотипы и психотипы, то есть по разной причине мужчины из Америки выбирают жен себе из нашей страны, ну и не только из нашей страны, на самом деле из разных государств женщины с этой проблемой сталкиваются, таким образом, не знаю, самоутверждаясь или что-то еще, мужчины злоупотребляют и...
Чем злоупотребляют? Я так и не понимаю.
Не иду
мало того, что он
ее
выбрал,
да,
мало того, что
да,
он ее пригласил,
да.
Мало того, что он ее обеспечивает.
Не факт, что он ее обеспечивает. Не факт, что он ее обеспечивает.
Как?
Очень часто женщины живут на положении рабыни, то есть они делают по дому очень какую-то...
Домашняя работа, бесплатная, это значит уже рабский труд.
Ну, в действительности, можно очень много
инсинуаций
по этому поводу говорить. Но, тем не менее, женщина, находясь в этом статусе, не имея вида на жительство, приехав просто по какой-то обычной визе...
Ну, то есть, либо лишены возможности иметь легальный доход, да?
Какой? Легальный доход. Они дохода не имеют, и, соответственно, они финансово зависят от своего супруга. А супруг не торопится подтверждать статус для того, чтобы жена меньше от него, больше от него зависела, наоборот, и меньше...
Ну, это одна из проблем, которую вы нащупали, общаясь...
Это одна из проблем, которая действительно имеет место быть... Очень много правозащитных женских организаций, которые непосредственно есть и те, которые занимаются правами иммигрантов, есть те, которые занимаются домашним насилием. Где-то эти организации переплетаются, потому что большая часть все-таки это женщины-иммигрантки, которые сталкиваются, ну, в одном из городов, в одной из организаций мы вот именно с такой проблемой столкнулись.
Ну, давайте вернемся изначально. Как случилось так, что вдруг, так сказать, у вас появилось желание отправиться в столь неблизкий вояж, это же часов 10 лету,
10
только для того, чтобы познакомиться, значит, с правовым статусом женщины-юриста или юристы-женщины. Программа-то как называется точно?
Программа называется «Женщины и правосудие».
Вот, «Женщины и правосудие». Это же звучит-то серьезно, и вдруг, значит, у вас появилось не просто желание, но еще и возможность туда отправиться. Вот как это все случилось? Вот при каких обстоятельствах? Вы обратились в туристическое бюро, купили такую тур-поездку или что?
Ну,
или были какие-то иные технологии, так сказать? Вот.
Так сложилось.
С визой, кстати, легко обошлось. Где вы? В Москве получали визу, в Екатеринбурге?
Визу я получала в Екатеринбурге. Меня пригласило поучаствовать в программе консульства, пометуя, видимо, какие-то былые заслуги в области прав женщин.
Это, в смысле, консульство...
Американское консульство в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге имеет какие-то программы, и вот как-то, да, выйдя на организацию, которую вы представляете, сделали такое предложение, да?
Да, представители консульства обратили в женский юрист, предложили поучаствовать в программе по правовой теме для женщин, потому что у консульства, я насколько знаю, имеются некоторые программы, как раз таки...
Много разных.
Да, много разных. Ну,
бизнесмены летают, профессора,
может быть,
чиновники.
Может быть, но мне довелась такая возможность, представилась такая возможность поучаствовать в закрытом конкурсе, и я победила.
То есть претендентов было много?
Я думаю,
какова была делегация, состав вот этой вашей делегации? Сколько человек из России, из каких регионов?
На самом деле группа была очень интересная. Из России Россию представляла только я одна в нашей международной группе. Было 17.
Россия об этом знает? Что вы ее представляли? Вот мы сейчас ей и расскажем.
Да, сейчас мы как раз рассказываем России о том, что я представляла одна нашу страну, нашу большую страну. Всего было 17 участников из 15 разных стран. Это такие страны, как Афганистан, Палестина, Иордания. Те страны, где права женщин ущемлены больше всего.
И получается, что мы в той же самой компании.
Ну, я так понимаю, что да, потому что у нас.
Кстати говоря, как у нас тут с правами женщин? Вот вы туда, мотив-то у вас был какой? Вы же могли отказаться? Что, дел мало, что ли? Путешествуете вы, насколько мне известно, тоже немало. И там бываете, и тут бываете, а тут, так сказать, решили бросить все дела и изучить.
Да, очень сложно было.
Почему?
Мой Зачем? График. Ну, во-первых, защита женских прав. Это то, что мы непосредственно делаем. И очень интересно было получить международный опыт в области, в этой области. Кроме того, мне представилась уникальная возможность изучить не только то, что делают Соединенные Штаты в этой сфере, но в силу того, что группа была международная, по сути, я получила колоссальный опыт, общаясь с представительницами разных стран. То есть сейчас у меня есть представление о том, что происходит с правами женщин и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в странах Карибского моря, потому что были представительницы и Барбадоса, и Гондураса. Поэтому опыт просто невероятный, и действительно проблемы у женщин на самом деле во всем мире одни и те же.
Ну да, если считать, что главная женская проблема — это семейное насилие, то
это одна из
семьи
проблем.
Есть везде.
Да, семьи есть везде,
насилие,
но по
тоже
сути,
может быть.
По сути, как раз таки с насилием сталкиваются большинство женщин в разных странах, независимо от того, какого они вероисповедания, независимо от того, работают они или не работают, абсолютно в разных семьях, абсолютно в разных социальных слоях.
А вот у нас, вот в вашей практике, такие случаи были?
Такие случаи есть.
Но я не имею в виду, что кто-то кого-то изнасиловал, уголовное дело, его посадили.
Нет,
кто-то
кого-то
зарезал,
в основном
сознался, что по пьянке любимую жену зарезал и тоже сел.
К счастью, в моей практике вот такого не доходило, но действительно очень много случаев домашнего насилия и в России. Причем точно так же, независимо от социального статуса женщины, независимо от того, богатая эта семья или бедная, успешная женщина или нет, сталкиваются бесконечно.
Хорошо, вот если у вас не было в практике, то как вы питаетесь этой информацией? Откуда вы утверждаете, что ее много?
Почему?
Вот я не помню, чтобы на наших телевизионных каналах, многочисленных ток-шоу, значит, регулярно выходили женщины, подвергшиеся насилию, значит, да, и будоражили, так сказать, общественность.
Но не забывайте, что это не только это не та проблема, которую женщины любят выносить. То есть у нас же есть даже такая поговорка — не выносить ссоры из избы. И для женщины очень сложно в какой-то момент прийти, даже написать заявление в милицию и сознаться в том, что ее мужчина, муж, супруг ее избил. Потому что, да, это действительно проблема, и придать это огласке очень сложно. Потому что не хочется, мы же создаем всегда иллюзию, что для своих родственников, друзей, знакомых, в своем круге общения, что у нас все прекрасно, идеально в жизни. И очень часто женщины просто зачастую не обращаются с этими вопросами ни в какие-то организации.
Хорошо, вот я на секундочку допускаю, что вы правы, но при этом мне хочется понять, если человек, женщина, понимающая, что с юридической точки зрения она права, то есть ее там обидели, побили, там еще что-то, да, будучи абсолютно уверенной, что какой-то государственный институт, какая-то общественная организация не просто ей поможет, а она решит эту ее проблему раз и навсегда, положим, да? А она все равно туда не идет, не пишет заявление, не обращается, чтобы ей помогли.
Вы поймите, вот есть две категории женщин, наверное, даже три. То есть первая идет решать проблему, когда действительно уже накипело, когда она уже готова. И когда
она ее уже невозможно решить.
Когда, ее возможно решить, когда женщина внутри себя приняла, что все, я больше так жить не могу. И я в любом случае пойду и добьюсь своего. И таких женщин, вы... такие женщины есть. Я констатирую свой собственный опыт, так. И основываясь на том, что встречается в моей личной практике.
Угу.
Женщина, которая первый или второй раз сталкивается с такой проблемой, она всегда думает, что, наверное, уляжется, наверное, будет как-то по-другому. Наверное, все пройдет, он же меня все-таки любит, мы прожили вместе там 10, 5, 15, 20 лет, у нас там дети и так далее.
Общее имущество.
На самом деле, то, что случилось один раз, может никогда не повториться вновь. Но то, что случилось
дважды... Чаще всего повторяется.
Но чаще всего повторяется, да. И женщинам очень сложно прийти, сделать вот этот первый шаг и внутри себя принять решение, что да, я пойду напишу заявление в милицию, а если она идет, через какое-то время она пишет, то через какое-то время она его забирает, и они дальше живут, но проблема не решается. Очень малое количество женщин доходит до конца, то есть очень мало судебных приговоров по домашнему насилию.
Я как раз на эту тему вам и задаю вопрос. То есть вот
личностная
характеристика.
Проблема ведь не только в нашей стране такая. Аналогичные ситуации и в Америке, когда женщина знает, куда пойти, она знает, что ее проблему решат. Есть супер оборудованные приюты, очень безопасные приюты для женщин, куда женщина может прийти, обратиться и может спрятаться от своего мужа, тирана. Эти приюты, как правило, находятся рядом с отделениями полиции, они соседствуют. Эти приюты оборудованы прочным стеклом, туда просто так не пройти, через забор не перелезть, связи нет, и просто так... Интернета нет, и женщина не может иногда даже связаться, если она очень сильно захочет. Но тем не менее, практика существует, что как только женщина понимает, она приходит в приют, она находится в этом приюте, может находиться до месяца. В разных приютах по-разному на самом деле. Мы были в одном из крупнейших женских приютов, как раз-таки жертв домашнего насилия, где женщина может находиться.
А где это?
Это в Индианаполисе, Джулиан Центр. Очень большой приют, мы, к сожалению, не побывали в комнатах, потому что все, опять же, связано, там нельзя фотографировать, все связано с супер повышенной безопасностью.
Вот вы сказали большой, это сколько? 10 человек? 1000?
В этом приюте одновременно может содержаться порядка 150, находиться порядка 150 женщин. Плюс ко всему, женщина предоставляется на месяц жилье, еда, то есть она может находиться там в течение месяца.
На если за государственном это... обеспечении имеется в виду?
На самом деле финансирования государства там практически нет. В основном финансирует бизнес, в основном финансируют какие-то фонды.
Благотворительность.
Благотворительность, да. Это меня на самом деле очень сильно это поразило, потому что действительно глобальная идея, глобальное сооружение. Люди, которые работают там, делают очень большую работу. То есть женщины, плюс ко всему, туда не могут попасть женщины, которые, так скажем, асоциальный элемент, потому что при поступлении женщины в этот центр есть определенный буфер, где работают психологи. То есть когда женщина приходит и говорит, у меня проблема, с ней работают психологи, они выясняют, действительно ли эта женщина имеет проблему, или это просто человек, которому негде переночевать.
Есть такая тоже проблема, да?
Ну, проблема такая есть, на самом деле очень много бездомных людей. Я хочу просто договорить один момент. То есть женщина может прожить там месяц, если она до сих пор не чувствует безопасности, ей предоставляется на платной основе жилье, буквально небольшой какой-то взнос, она может находиться там до 6 месяцев, то есть она может даже ходить на работу или каким-то образом зарабатывать, но это тоже отдельно стоящее помещение. То есть, по сути, для женщины предоставлены очень хорошие условия для того, чтобы она пришла в себя, но, опять же, возвращаясь вот к тем моментам психологическим, очень часто женщина, находясь вот в этих условиях тепличных, можно сказать, через какое-то время становится скучно. Через какое-то время она начинает, видимо, понимать, что все-таки, наверное, ее муж не очень плохой. И она ему звонит, и она выходит, он ее забирает из приюта, и очень часто она либо попадает в этот приют снова, либо все заканчивается очень печально. И такая практика на самом деле есть во многих странах, то есть мы обсуждали проблему с моими коллегами из разных стран, на самом деле вот аналогичные ситуации очень часто встречаются, особенно в мусульманских странах, там тем более еще сложнее.
Ну и вы какой сделали вывод? Такая практика, она полезна, бесполезна?
Я считаю, что в любом случае эта практика полезна, потому что если даже вот такой приют поможет хотя бы 2, 3, 5, 10 женщинам остаться в живых, обрести себя, получить уверенность в себе и получить независимость от мужчины, с которым она себя не чувствовала комфортно, это уже очень большой плюс.
То есть получается, что вот это пребывание в такой в отдаленной, изолированной, скажем так, от семьи, от тирана мужчины месте, оно помогает разрушить семью? Или чему она помогает? Или большинство семей не распадается?
Хороший вопрос. Здесь тоже очень тонкая грань. Психологи, которые работают в этом центре, они ни в коем случае не влияют на принятие решения, потому что тоже общество в Америке очень часто настроено против. Потому что тоже думают, что как раз-таки помогает распасться семье. Но нет, на женщину никто не давит. То есть с ней работают психологи, которые помогают ей понять, чего она действительно хочет. Если она хочет действительно оставить семью, то и она четко приняла это решение, и она понимает, к чему это приведет к последствиям, то есть дети останутся без отца, то есть ей придется самой зарабатывать на жизнь, то да, она принимает решение, ей помогают даже каким-то образом устроить свою работу, карьеру и так далее. Если она принимает решение остаться в семье, то есть ее точно так же никто не останавливает. Но объясняют все плюсы и минусы, то есть возможные последствия ее решения. То есть никто, психологи, никоим образом не советуют ей все бросай и убегай.
Ну, у вас сложилось ощущение, какое-то малообеспеченный слой населения попадает в эти приюты? Или высокообеспеченные, или средний
абсолютно
класс.
Абсолютно разные люди. Нам, к сожалению...
Ну, сложилось у вас
сложилось, что в основном средний и низший класс.
То есть менее обеспеченные.
Менее обеспеченные люди, да.
Так, понятно.
Ну, потому что зачастую, да, менее обеспеченные, надо понимать, что менее обеспеченным людям, менее обеспеченным женщинам, меньше, у них меньше возможности просто поехать, уехать на другой край страны, снять там квартиру, чисто финансовый
вопрос. И вот услышав про рассказ про приют, про заботу о женщинах, про психологов, я как-то с удивлением осознал то, что у нас факты насилия в семье имеют место быть, но это сомнений никого не вызывает. Какие-то последствия, так? О том, что наши муниципальные органы власти, федеральные органы власти, общественные, в конце концов, структуры, вот в том же нашем Екатеринбурге или Свердловской области, имеют под в своем распоряжении подобного рода центры, я не слышал. Не знаю. Ну, я не женщина, конечно. Так сказать, я не ходил по приютам. Но вот у нас есть такие центры.
У нас есть такие центры в городе, по-моему, их там один или два.
Время в Екатеринбурге?
В Екатеринбурге, да.
Долго?
Да. Я встречала просто, что были попытки создания таких центров, но у нас, понимаете, в чем дело? У нас с точки зрения даже психологической женщине среднего достатка или даже менее обеспеченным, у нас эти центры очень-очень бедные, они не дают той защиты.
Нет, ну я понимаю, что у нас есть ночлежки, где-то могут бывшие заключенные переночевать, пожить какое-то время, что у нас есть, значит, даже есть, память не изменяет, какие-то бывшие заключенные объединились, женщины в том числе, объединились, создали для себя какой-то кооператив, какую-то тусовку, они что-то там шьют, что-то делают. Это я слышал.
Были попытки создания, да.
Вы-то ведь говорите о другом уровне работы. Там специалисты работают, психологи, следовательно, есть какая-то еще и охрана, которая обеспечивает.
Разумеется.
Там частично питание там как-то компенсировано, все остальное. Вы понимаете, это ведь система. Я неспроста начинал говорить о насилии с той стороны, и почему женщина значит, психологически не готова, хочет, она не хочет, хочет не пойти. Ведь это же во многом зависит от реакции общества. От того, как ее принимают в отделении полиции, от того, как ее принимают, беседуют с ней психологи,
да,
от того, что еще... Вот У нас, я не помню, чтобы у нас что-то такое было. Или у нас что-то такое есть.
Вы понимаете, в чем дело?
Мы имеем возможность поделиться опытом со всей страной и миром. Либо, так сказать, может что-то где-то и есть, но учитывая, так сказать...
Но в таком масштабе и на таком уровне, как это есть в Соединенных Штатах Америки, где практически в каждом городе есть приют, куда женщина может совершенно спокойно обратиться, уровень информации, уровень информированности людей, что человек может прийти и получить какую-то помощь, он гораздо выше, потому что здесь, если мы сейчас в интернете наберем женский приют, я думаю, что мы ничего с вами не найдем.
Ну, я же об этом и говорю.
На уровне, так или иначе, на большом, даже в полицейском участке, ну, не говоря уже о частоте полицейских участков в Соединенных Штатах, куда ты приходишь и понимаешь, что ты попал в полицейский участок, там, простите, даже не пахнет ничем, кроме как чистотой.
Ага, вот какие впечатления.
Да, и в полицейских участках есть в том числе и ковровое покрытие, и очень чисто. И в полицейских участках, и очень много везде, и в судах, масса стендов с информацией о приютах, о бесплатной юридической помощи, куда человек может обратиться.
То есть она доступна не только тем, кто туда пришел, обратился, написал заявление, что-то прочитал, получается.
Да, пожалуйста.
Эта информация владеют эти самые дежурные, там,
да,
которые, разобравшись в ситуации,
конечно,
могут
конечно,
рекомендовать,
конечно,
отправить,
конечно,
отнести.
Конечно. Кроме того, практически в каждом
Я у нас этого не видел.
Ну,
если
честно. Да. У нас, не по-моему, видел. Кроме объявлений, как заполнить форму по ДТП, по-моему, в полицейских участках,
да,
в общем-то,
примерно,
ничего,
да,
ничего и нет.
Уж не говорим, просто... не говоря о запахах.
Да, не говоря уже о запахах и о чистоте в целом. Что касается полицейских участков, где мы были, практически в каждом городском отделении полиции. Не знаю, как в районе, потому что мне, честно говоря, сложно разобраться именно в структуре полицейских участков, но в городских есть обязательно специалист, который занимается непосредственно проблемами домашнего насилия. Есть специальный человек и женщина, не обязательно женщина, кто непосредственно занимается вот этими вопросами, курирует вопросы женского насилия. Но система вызовов построена так, что откуда они узнают? У них вызовы все поступают с 911, то есть со служба, централизованная служба, куда поступают все сообщения.
И независимая от сотрудников полиции?
Независимая от сотрудников полиции.
Просто гражданская служба 911, которая собирает эту информацию.
911 это общий телефон, куда человек может позвонить по любому поводу, независимо, скорую ему нужно вызвать, помощь пожарную или куда-то еще, это служба спасения, так называемая. И, соответственно, информация в полицейский участок поступает именно из этой службы. И непосредственно на такие случаи выезжает, в том числе и на такие случаи выезжает специалист. Если поступил сигнал о том, что женщину избил супруг, если это случай домашнего насилия, туда выезжает такой специалист. Особенно в серьезных случаях. Также в каждом отделении полиции, в городском или в региональном, на уровне штата, обязательно есть служба, которая занимается human trafficking, это работорговля. Торговля людьми и торговля женщинами. То есть это отдельная служба, которая работает непосредственно по этим вопросам. И достаточно эффективно.
Ну, вот интересно, какой вопрос возникает. Так или иначе, вы нашу местную обстановку знаете, да, с большей и с меньшей степенью достоверности, и в том числе проблемы женщины и права, да, они так или иначе вам тоже знакомы. У нас по закону прямых запретов на ограничение женщин, ну, редко, где можно встретить. Вот, ну, на пальцах можно пересчитать такие факты, где когда-то что-то удавалось такое вскрыть и отменять или там привлечь внимание общественности. С другой стороны, если анализировать, скажем, состав судейского корпуса, там практически все одни женщины. Ну, мужчины тоже кое-где просматриваются на должностях начальников. Да. Какое у вас сложилось ощущение о женщине и правосудии в Штатах? Вот как-то тоже так вот бросается дифференцированно? На каких-то должностях сплошные женщины, значит, в США, в каких-то их вообще не пускают. Или вот ничего такого не случилось ни в одном городе, ни в одной тюрьме. Посещали вы тюрьмы для женщин?
Тюрьмы посещали, об этом чуть позже, сейчас отвечу на ваш вопрос. В действительности, в Соединенных Штатах очень большая проблема доступа женщин к правосудию с точки зрения работы женщин в правовой сфере. Ситуация начала улучшаться только последние 20 лет. До этого женщины не работали ни юристами, то есть женщина могла получить в США должность, закончив юридический колледж, только должность секретаря в юридической фирме. И женщин на потоке было 3 или 4 из большого количества студентов в юридическом колледже. Ситуация начала меняться порядка 20-25 лет назад. И первая судья-женщина в Верховном суде США появилась, по-моему, в 1985 году. И только с того времени женщин постепенно начали принимать на должности судей.
Ну, кстати говоря, я не вижу так большое отличие от нас. Я что-то не припомню. У нас вообще есть в Верховном суде женщины-судьи? В Конституционном я точно знаю.
В Конституционном суде есть 19 судей, 3 женщины.
Да. Ну вот, 19 и 3. Пропорция как бы очень красивая. Красноречивая.
Действительно, да.
Вот в Верховном суде, среди судей Верховного суда, там женщины есть, а вот в макушке, в верхушке.
Но опять же, председателем нашего арбитражного суда местного Свердловской области является женщина на данный момент. И предыдущая председатель была тоже женщина. Ну, поэтому в данной ситуации...
Может, поэтому женщина и правосудие Свердловской области оказалось... единственным представителем в этой программе.
Возможно, да. В действительности, поднимая эту проблему, если мы уйдем немножко назад, откуда исторически у нас больше половины судей, наверное, женщин, не забываем, что мы жили в Советском Союзе, где все были равны, женщины и мужчины были равны, по сути, и очень много, и у нас такой проблемы-то нет.
По сути-то я сомневаюсь. По закону, может быть.
Но тем не менее, женщин-судей, это факт, женщин-судей ничуть
очень
не
много.
Меньше, очень много.
Сейчас
проблемы
очень много.
Доступа женщин к юридической специальности ее сейчас нет. Получить статус судьи, быть назначенным президентом и получить статус мирового судьи, точно так же у нас больше половины мировых судей женщин.
Так ведь в этом же и фокус. Может быть, это как раз проблема, перекос, отсутствие мужского начала в любой профессии. Может быть, это недостаток?
Значит, секундочку, но это проблема тогда уже мужчин, наверное, которые не утверждаются, не хотят...
Ну да, в общем и целом, конечно, там, где существуют конкурсные занятия, каких бы то ни было должностей, претензии предъявлять...
По крайней мере...
Неправильно.
В этом вопросе в России все хорошо. По соотношению...
По доступу к должностям,
да, к должностям, по крайней мере, не наблюдается какого-то сильного перекоса.
В Штатах вы считаете, что заметили еще этот перекос, который имеет тенденцию...
Он замечен, они об этом очень серьезно говорят. Сейчас у них принимается закон, по крайней мере, месяц назад... всех новостях обсуждался закон о равной оплате труда мужчинам и женщинам. На самом деле женщины получают процентов на 20 на одинаковых должностях, женщины получают процентов на 20 меньше, чем мужчины. И на данный момент принимается такой закон, который запрещает напрямую платить женщинам меньше мужчин. То есть уравнивают их в правах.
Ну ничего, они наш опыт переймут, научатся по-другому оформлять все то же самое.
Да, и притча во языцах, я услышала историю из нескольких разных уст, не меньше 5 раз, пока находилась, о том, что когда была принята первая женщина-судья в Верховном суде, целых 12 лет не было в Верховном суде США женского туалета. До тех пор, пока не выбрали вторую судью, потому что... Вот такое было нарушение права женщины.
Интересно, интересно.
Эта история такая достаточно интересная, о которой все рассказывают. Но сейчас ситуация меняется в Верховном суде. Есть женский туалет, 3 судьи из 9, женщины в Верховном суде США. Поэтому постепенно ситуация выравнивается в этом ключе.
И вы оттуда вернулись. Вот какие у вас ощущения? Это вот прогулка, развлечение? Или это какая-то программа к действию? Вот что вы привезли оттуда? Я не спрашиваю о ваших, так сказать, чемоданах и вещах. Возможно, вы тоже много чего привезли.
Шопинг тоже был.
А вот для нашего, для общества, для, скажем так, женщин, которые живут на Среднем Урале, вот что вы новое привезли, о чем бы вы хотели им рассказать, посоветовать, или что вы будете делать для того, чтобы их участь была более прекрасна, что ли, нежели на сегодняшний день?
Ну, во-первых, я привезла с собой колоссальный багаж знаний и опыта, полученный, опять же, повторюсь, от общения не только в организациях Соединенных Штатов, но и от общения с 15 представительницами разных стран. Колоссальный опыт, который можно применять и здесь, в России, в первую очередь. Конечно, хотелось бы сделать очень много по защите прав женщин в сфере домашнего насилия. Было бы очень здорово организовать именно приют, какой-то приют, или, по крайней мере, сдвинуть общество для того, чтобы можно было, чтобы женщине было куда прийти, и чтобы женщина могла совершенно четко знать, что она будет делать, когда ее...
Чтобы она чувствовала, что она защищена.
Что она защищена, да.
Ну, кстати говоря, ведь, вот, если мне память не изменяет, Министерство социального защиты Свердловской области проводит сейчас периодически некие конкурсы проектов. Да, вот, почему вам не попробовать и не внедрить приобретенный,
да, очень
вами
здорово,
опыт?
Потому что помимо конкретного вот этого действия, очень важно сдвинуть и общественное мнение в сторону того, чтобы женщины не боялись публично говорить о своих проблемах, проблемах в семье, не боялись отстаивать свои права и четко знали, куда им идти, что делать, когда права нарушаются. Ну, не только к юристу, да, чтобы они четко знали, что они могут прийти там в конкретный центр. Очень здорово, можно попробовать поучаствовать в этом проекте в Министерстве социального. И очень важно сказать власти о том, что есть такая проблема, чтобы власть об этом задумалась.
Вы полагаете, что наша власть не задумывается над этой проблемой?
Я думаю, что не уделяет большого внимания этому вопросу.
Ну вот смотрите, у нас уполномоченная по правам человека женщина, председатель законодательного собрания женщина, да?
Да.
Это председатель арбитражного суда женщина, да? Такое лобби женское во власти Свердловской области. И вдруг этому вопросу уделяется недостаточное внимание.
Но опять
это
же,
вот как бы нелогично.
Нелогично, да, но опять же мы можем посмотреть, что фактически, судя по обращениям тем, которые поступают к нам, в нашу организацию у нас проводятся бесплатные консультации по пятницам. В определенное время, каждую пятницу в нашем офисе можно прийти и получить квалифицированную помощь юридическую. И время от времени у нас работает психолог по согласованию, то есть можно получить и психологическую консультацию.
Вот, кстати говоря, сотрудники вашей организации кто? Мужчины, женщины?
На данный момент у нас женщины.
Ага, вот откуда женский юрист появился.
Да, на данный момент одни женщины, работали и мужчины, но время течет.
Ну, все правильно, все меняется, ничего удивительного нет. Ну и что еще поподробней? Может быть, у вас есть какие-то замыслы более глобальные? Вот если, скажем, 20 там, или 30 человек из разных стран и государств сегодня стали вашими, так сказать, ближайшими и неближайшими, но подругами, с которыми вы на сегодняшний день легко можете общаться в Фейсбуке, в интернете, там, по сути дела, смотреть друг на друга, а месяц назад вы еще не знали о существовании друг друга. Значит, возможно, какие-то планы есть или замыслы относительно всех, всей этой сети, что ли, такой вот.
Да, есть.
Получилось. Потому что ведь каждый в своей стране, он занимался чем-то своим. Кто-то, видимо, был юристом, а кто-то, может, и не был юристом, да?
Да.
Или как-то так.
Группа очень интересная. В нашей группе были и судьи.
Судьи даже были?
Да, было несколько судей из Албании, из Индонезии, с Филиппин. были правозащитники в нашей группе и владельцы юридических компаний, и основатели фондов, и даже один мужчина в нашей группе был, это представитель Индии. Он занимается, да, он причем государственный служащий, занимается непосредственно иммигрантской политикой. И его отобрали тоже на участие в этой программе, потому что он напрямую связан с теми вопросами, которые относились к вопросам этой программы. У нас есть очень хорошие замыслы по созданию группы, по созданию организации, международной организации, но пока концепция, в силу того, что немного времени прошло, пока концепция обсуждается и вырабатывается, возможно, в ближайшее время нам будет о чем рассказать по целям и задачам нашей международной организации.
Ведь на сегодняшний день существует масса международных организаций женских. Они при ООН, при там, Совете Европы и так далее. То есть вы хотите что-то продублировать, что-то хотите сделать свое?
Мы хотим сделать что-то свое, отличая. Понятно, что организации вроде бы они одинаковые, но чем-то отличаются. Те, кто присутствовал на этой программе, мы отличаемся очень сильной энергией, очень интересными идеями, очень бодрые, полны позитива.
То есть, как по возрасту вот вас отбирали?
На самом деле, возрастная категория от примерно 25 до 40 лет.
Ну, самые боеспособные.
Самые боеспособные армии, поэтому идеи есть, но пока не хотелось бы распространяться.
Прошло
не так много времени, да. И все равно мы вернулись в свои страны, у каждого своя работа, все-таки мы очень долго отсутствовали, практически месяц, и на данный момент, да, мы общаемся в Фейсбуке, мы общаемся по электронной почте, буквально практически каждый день, и есть определенные идеи. Но возвращаясь к тому, что я бы хотела сделать, конечно, очень здорово было бы вести какой-то видеоблог, либо программу, посвященную защите прав женщин, во-первых, во-вторых, очень здорово было бы провести школу по правам женщин, где можно было бы собрать, опять же, представительниц России. России, да.
Юридической профессии?
Юридической, непосредственно юридической профессии, где можно было бы обсудить те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, потому что не секрет, что общество растет и развивается, и на данный момент мы сталкиваемся не только с проблемами, которые были, но и с проблемами суррогатного материнства, например. Сейчас законодательство в этой сфере совершенно не урегулировано. И, кстати, мы обсуждали эти вопросы и в США, потому что там эта проблема встает острее и острее, и законодательство достаточно разное в разном штате. В каждом штате свое законодательство, где-то суррогатное материнство принимается, где-то не принимается. И это очень серьезный вопрос. Кроме того, есть очень большая проблема домашнего насилия в однополых браках и в однополых отношениях. И это тоже законодательство.
Да у них только недавно начали принимать законы о легализации подобных браков.
Секундочку, уже в 11 штатах достаточно давно легализованы эти браки.
То есть в части это уже давно легализовано.
В 11 штатах эти браки разрешены. Но...
О, кстати говоря, если это брак двух мужчин, то куда побитый член семьи номер один или номер два побежит?
Вы знаете, это очень интересный вопрос, мы задавали в приюте этот вопрос. Но они говорили, что у них был такой какой-то случай единичный, но, по-моему, мужчины так они и не приняли к себе в приют.
Понятно.
Но действительно проблема очень остро стоит, потому что это те новые проблемы, с которыми общество начинает сталкиваться, а путей решения нет, их нужно вырабатывать. То есть суррогатное материнство, однополые отношения, насилие в однополых отношениях – это серьезные проблемы. Кроме того, медицина идет вперед, и мы дальше будем сталкиваться с такими вопросами, которые нашим законодательством, ни российским, ни каким иным, еще не урегулированы. И его приходится каким-то образом как минимум обсуждать. И в США сейчас очень серьезно эти вопросы обсуждаются, опять же, по суррогатному материнству, потому что это договор? В каком-то штате, если женщина хочет если пара хочет родить ребенка, и они заключают с женщиной договор, то что происходит в случае,
это
если женщина...
Не понял, с какой женщиной договор?
С женщиной, которая будет которая будет вынашивать ребенка. То что происходит в случае, если та женщина, которая выносила ребенка, не хочет отдавать? Или та пара, которая заказала этого ребенка, не хочет его забирать, потому что он не подошел по каким-то либо параметрам, да? Что делать в этом случае? И действительно серьезный вопрос. А как? Где-то, какие-то штаты говорят, это договор. Окей, свобода договора для нас священна. Поэтому мы решаем вопрос в соответствии...
Как вы договорились по договору, да?
Так мы решаем. Где-то говорят, этот договор недействителен, потому что он, вы не имеете права заключать такие договоры, что это торговля людьми, по сути. И споров очень много на этот счет. Равно как было очень много споров, когда мы приехали в организацию по защите прав сексуальных меньшинств и по защите прав трансгендеров. Это, кстати, была одна из самых живых организаций, по которой было прямо видно, что они что-то делают. Очень много было вопросов, особенно со стороны мусульманских представительниц мусульманских стран, потому что у них вообще не принято об этом говорить, хотя потом выяснилось, что такие люди там тоже есть. И, ну, есть же природа, человек, против которой, да, то есть проблемы.
На сегодняшний день медицина в состоянии проанализировать состояние химии, да, на 100%. Чего там больше, женского или мужского, хотя внешне совершенно.
И очень много было споров по поводу того, что они делают, что эти организации делают. То есть они, например, ходят в школы и помогают детям, которые, ну, по их мнению, помогают. Ну, мы не знаем, помогают они этим детям защитить свои права или определиться той или иной они ориентации. И здесь действительно вопрос о приемлемости.
Ну, расходят, значит.
Расходят, но...
Решена проблема.
Но, тем не менее, не все члены общества одобряют эти моменты. Поэтому очень много спорных вопросов, и даже в США.
Ну, а как насчет женщин в тюрьмах? Удалось вам найти такой контингент?
Да, в рамках программы...
Какой процент мужчин, женщин в тюрьмах в Штатах?
Ух, такого вопроса, таким вопросом я не задавалась, но в рамках программы мы посещали одну тюрьму, штата Индианаполис, штата Индиана, тюрьма в городе Индианаполис. Когда мы приехали туда, честно говоря, для меня было большим удивлением ощущение, что мы попали в советский пионерский лагерь, потому что очень чисто, во-первых, везде аккуратно, ну, я рассказываю впечатления, в первую очередь, когда мы просто зашли, и первое ощущение от территории, очень чистая территория, зеленая травка. И когда мы стали общаться с какой-то женщиной, я даже не сразу поняла, что она осужденная. Все осужденные имеют бейджики с именем, указано, что она осужденная. И очень многие имеют...
Ну, кстати говоря, бейджики, это вот что вы имеете в виду? Когда-то у евреев звезду пришивали.
Нет,
это... У советских заключенных там какие-то нашивки были, да, с фамилиями, там еще с чем-то, да? А это вы что
это,
имеете в виду?
Обычный бейдж, который в нашем понимании пластиковая обертка, пластиковая обертка, да, вот такая вещь, где есть фотография, имя и фамилия человека, женщины.
То есть она не выжжена на теле,
да нет, конечно.
Там не, намертво не приклеенная к робе.
Девушки,
полосатой.
Нет, роба не полосатая, роба светло-бежевого цвета.
То есть вполне приличная вполне одежда для женщины. Или как? И все-таки бросается в глаза, что это не...
Ну, вы знаете,
ну, не гражданский костюм.
Ну, сильно в глаза не бросается. То есть, если бы человек пошел в такой одежде по улице, может быть, не сразу было бы понятно. Рубашка, футболка...
Но они все-таки все в одинаковом? Или
все в одинаковом.
У всех разные?
Нет, все в одинаковом.
Все в одинаковом.
Все в одинаковом. И указание на то, где человек работает.
Это на бейджике?
На бейджике, да.
У них жесткий режим, так сказать,
у них
тоже
есть, конечно,
не выйти, не войти.
У них есть режим, они...
На 5 лет, на 10 лет.
В тюрьме содержатся абсолютно разные категории заключенных. Есть за простые какие-то правонарушения, кто недолго находится... И есть по серьезным статьям, ну, я думаю, что, может быть, пожизненно заключенных не было в той тюрьме, куда мы ездили. Но тем не менее, девушки занимаются тем, что шьют игрушки для стран Африки, шьют москитные сетки, шьют одеяло для бездомных.
Ну, то есть есть работа.
Есть работа, они получают за это определенные деньги, которые копятся на их счету, и когда они уходят из тюрьмы, они эти денежки получают. Очень чистые условия труда. Везде, в тех местах, где девушки работают, везде есть телевизоры. Пожалуйста, можно смотреть телевизор, видеокассеты. Есть комнаты для обучения. Если девушка в юном возрасте попадает, она может учиться в определенное время. Есть специальные занятия, компьютеризированные классы. Есть даже доступ в интернет, но доступ в интернет, он есть только у работника. Есть специальная правовая библиотека, где работают заключенные юристы, куда, опять же, девушка может прийти, женщина заключенная может прийти и ознакомиться с какими-то нормативными материалами. Есть специальные базы правовые, куда тоже можно совершенно спокойно в библиотеке. Кроме того, есть детские комнаты.
И... А, что значит детские комнаты?
Детские комнаты...
Там содержатся...
Дети, рожденные...
А, рожденные.
Дети, рожденные, да. Дети, рожденные в условиях заключения.
Угу.
При этом с этими детьми, опять же, водятся те же самые заключенные. У каждой заключенной с ребенком есть своя маленькая комната. Причем они комнатки очень маленькие, но при этом у детей и игрушки, и яркие одежки, то есть...
То есть радостное детство.
Ну, я бы не сказала, что оно радостное, но, по крайней мере, стараются каким-то образом нивелировать детство, нахождение вот в таком месте. И женщина с удовольствием водится с этими детками. Женщина может находиться со своим ребенком. Кроме того, есть детская комната женщины-заключенной, куда женщина может раз в неделю или раз в какое-то определенное количество времени взять своего ребенка, если он рожден. Uh-huh. За пределами тюрьмы, и женщина после этого попала в заключение, ребенок, она может взять своего ребенка.
То есть постарше возраста.
Да, постарше
типа
возраста.
Типа свидания, да?
Типа свидания, можно его взять на территорию тюрьмы uh-huh. и поиграть, провести с ним какое-то время. Детская комната, очень большая, светлая, яркая комната, можно совершенно спокойно провести время. Есть даже свои парикмахерские, где можно прийти, они работают, она работает вот эта парикмахерская в определенное время. Можно прийти.
Ну, а вы представляете, скажем, вот режим в наших женских тюрьмах?
Ну, примерно представляю.
Ну, и вот и как?
Ну, вообще не соотносится, потому что женщина чувствует себя совершенно свободно там, в той тюрьме, они совершенно спокойно общались, не создается даже впечатление, что человек находится в заключении. Для человека созданы в какой-то степени условия, где он ограничен в передвижении, то есть находится на территории тюрьмы, есть определенный режим, кстати, надзиратели мужчины.
Mm-hmm. То есть, ну правильно, особо... откуда возьмутся дети в тюрьме, рожденные?
Надзиратели мужчины очень строго следят за порядком. Есть даже отдельная служба в той тюрьме, где мы были. Есть отдельная служба, где женщины занимаются собаками. То есть они воспитывают собак для различных нужд государства и для, например,
это работа. Для
это работа, да, это работа. Такая работа. И любая заключенная может прийти в определенное то же время, позаниматься с этими собаками, ну, кроме тех, кто работает,
угу.
каким-то образом пообщаться, выразить свои эмоции, потому ну, что все-таки успокаивают. Достаточно такой... Такое мирное времяпрепровождение, я бы сказала, вот сравнимо с нашим пионерским лагерем. Все по расписанию.
Ходим, строим, ходим, поем строим, песни.
Ну, песни, не, песни не поют, не видела.
Ага. Но ходят, строим.
Опять же, не видела. Мы были в тот день, когда все свидания запрещены. То есть в любое время можно прийти, практически в любое время, практически без ограничений. Возможно, есть, но просто информации очень много, не все угу. было возможно запомнить. Мы были в тот день, в единственный день недели, когда запрещены свидания, поэтому, может быть, что-то было не так в распорядке дня, но изучая распорядок дня, то есть подъем, какие-то работы, переклички, время на учебу, время на обед, время на еду, время там еще на что-то. Очень четко распланировано. Насчет строя не знаю.
Ну, вам показали их столовые.
Да, показали столовую.
Места, где они...
Да, да, мы были и в столовой, очень чистая, красивая, светлая, большая столовая. На это тюрьма на 1000 человек, где мы были, на 1000 женщин. Комнаты, где они живут, к сожалению, или к счастью, не знаю, мы не видели. Но, судя, опять же, мы просто были в детском корпусе, где маленькие детки содержатся. Если судить по этому корпусу, опять же, то есть не очень большие комнаты, камеры, где содержатся, достаточно темные, но само помещение общее, оно светлое. И чисто, везде чисто и светло. И это, конечно, удивляет.
Ну, а вот вы же побывали в разных городах, в разных территориях, там, на севере США,
да.
На юге, да?
Да, да.
Ну, вот какую-то разницу вы уловили в подходе в разные штаты, разные законодательства, разные традиции? Вы что-то увидели разное? У нас тоже есть манси, например, на севере, да?
Да, да, да. Но, опять же, повторюсь, проблемы...
Большие диаспоры национальные,
да,
на территории.
Да, очень интересная была поездка в штате Невада, город Рино. И штат Невада – это вообще тот штат, где очень много индейских резерваций. И это очень интересное место, потому что у индейцев, у них свое законодательство, и очень часто... по этому законодательству вообще не подпадают под юрисдикцию законов штата представители индейских племен.
Всего не совсем понимаю, что значит свое законодательство и что значит не попадают под юрисдикцию. Если полицейский поймал кого-то, а тот достает удостоверение, как у нас достает там.
Если преступление совершено на территории штата за пределами резервации, то тогда, да, то вот. Тогда действуют законы штата. А если, допустим, убийство или насилие совершено на территории резервации, то тогда действуют законы вот этого племени, на территории которого было совершено это преступление.
И что, у них там тоже есть тюрьмы?
Насчет тюрьм, конечно, нет. Потому что, как правило, всего 537, по-моему, племен. Они расположены по всей территории США, но тюрем как таковых нет. И вы знаете, был достаточно интересный такой момент. Мы были в гостях у племени, у одного из племен, и вождь племени и главный судья нам очень долго рассказывали по поводу особенностей правосудия, по поводу вообще того...
Правосудие, которое вот у них в племени.
Правосудие непосредственно у них, да. И мы спрашиваем, скажите, пожалуйста, а как насчет прав женщин? В ответ, вы знаете, подождите, я вам еще расскажу про животных, которые есть на территории нашего племени. Да-да, очень интересно. А что насчет прав женщин? И, в общем, из чего мы сделали вывод, что все-таки вот в этих закрытых резервациях очень тяжело с женскими правами. И, как правило... женщинам вот именно индейских племен очень сложно бороться за свои права. Опять же, ну, учитывая, что существует, видимо, определенный домострой в отношениях, и они сохраняют свою
первобытность,
свои традиции, да.
И получается, что федеральное законодательство,
федеральное законодательство, оно
не давит на их своей, так сказать, мощью, инфраструктурой.
Ну, получается так, то есть, там же давняя история взаимодействия самих штатов и...
Интересно, интересно, да. Интересно.
У нас, да, и вот это достаточно
вот
интересно, потому что...
Большие диаспоры, значит, россиян на территории Свердловской области, татар, там, или еще кого-то. Вот взяли вы свое русское законодательство, да, плеткой на площади, а какое-то еще что-нибудь там в этом духе. Забавно.
Да, но, к счастью, все-таки у нас в федерации законы едины на всей территории.
Ну, там тоже на всей территории, я так понимаю, они едины, в штатах разные. А вот на этой территории, вот у
них
своё.
Ну, договорились таким образом. Да, договорились таким образом.
Интересный взгляд.
Это очень интересно.
С тем, чтобы распространить подобную практику на нашу территорию.
Вы знаете, я думаю, что...
Или нет?
Нужно брать только положительный опыт.
Положительно, ну...
Я думаю, что это все-таки некоторые моменты из индейских племен, это все-таки отход назад.
Раз вам не ответили особенно, про права женщин, да?
Особенно в области прав женщин. Учитывая, что территориально, представляете, это большая пустыня, где из растений просто какие-то большие витки цветной капусты растут, ну, визуально. То есть и на километр вокруг это просто пустыня и одна дорога, которая ведет к цивилизации, к каким-то крупным центрам. Поэтому женщинам, конечно, достаточно сложно. Они чтут, видимо, свои традиции и не распространяют практику какую-то штатов в своей юрисдикции. А возвращаясь к вашему вопросу по поводу разности, ну вот, наверное, по поводу разности законодательства, да, действительно, законодательство во всех штатах разное. Мы были в 4 городах, это Вашингтон, это столица, Индианаполис, это город с населением порядка 800 тысяч человек, это Рино, столица штата Невада, где очень много азартных игр. И этим известен этот штат, в том числе недалеко город Лас-Вегас находится. И также мы были в городе Сиэтл, это столица штата Вашингтон, достаточно крупный портовый центр и индустриальный центр. Там находятся такие корпорации, как Boeing, Microsoft. И очень, очень интересно, поэтому очень интересный переезд мы получили, потому что мы проехали всю страну, по сути, с запада на восток. И были в таких ключевых каких-то местах, и в каких-то более спокойных городах, в каких-то более насыщенных производственных, например, Сиэтл вообще мне напомнил город Екатеринбург в части производственной активности и индустриальности центра, если можно так сказать. Но, опять же, возвращаясь, так или иначе, несмотря на то, что проблемы кажутся разными, все равно они одни и те же. Все равно это вопрос домашнего насилия. Из штата в штат они немножко разнятся, может быть, каким-то уровнем, какими-то особенностями, но по сути проблемы глобальные одинаковые. Опять же, проблемы женщин, доступа к правосудию женщин в Соединенных Штатах, они тоже одинаковые.
Ну, что территории. Вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, опять же,
занятие должностей
и равная оплата труда. Да. Ну, и плюс ко всему, конечно, например, в штате Невада больше проблем, связанных с работорговлей, то есть с принуждением женщин, с похищением женщин, с принуждением женщин к занятию проституцией, потому что и горный бизнес, это все-таки такое достаточно... особый вид, да. Поэтому в этом штате есть своя вот проблема, как раз таки связанная с проституцией и связанная с похищением женщин. Женщин воруют из всех штатов, из близлежащих, и привозят в этот штат Невада, в Лас-Вегас, и заставляют. Причем есть совершенно какие-то сумасшедшие вещи, когда сутенеры делают наколки своим пленницам, которые означают, что эта женщина принадлежит к тому или иному клану занятия проституцией. Ну, это что-то вообще совершенно невероятное. Такой дикости, к счастью, я у нас не встречала. Ну, хотя, может быть, есть, но жуткие вещи, конечно. И очень большой отдел как раз-таки в штате Невада, в городе Рино, который занимается вот этими вещами, которые расследуют похищение и принуждение женщин к занятию проституцией. То есть, опять же, то есть мы получили...
Ну, а там легализована сама вся проституция?
В этом штате нет.
Не легализована?
Нет.
А есть штаты, которые...
Где-то в каком-то, я сейчас не помню, просто несложно сказать, но в каком-то штате, по-моему, есть легализованная проституция.
Понятно. Ну, это тоже ведь... У нас-то вот как ловят там? Господи, поймали, накрыли какой-то притон и наказывают главным образом содержателей притона.
Да, ну вы понимаете, сейчас
проблема,
сейчас международная проблема, опять же, по борьбе с проституцией, это интернет. Когда женщины выставляют свои фотографии в интернете и совершенно спокойно, если раньше они стояли на улицах и их можно было поймать на улице, то сейчас зачастую заказывают через интернет, ну, как товар. И полиции все сложнее и сложнее приходится, чтобы найти, выявить вот эти преступления. Но, тем не менее, справляются, то есть очень
свобода личности, да? Или нет, нет, все равно есть, видимо, какая-то сфера насилия, посредники, сутенеры и так далее.
Очень много вопросов вот в этом ключе возникает, и мы тоже имели очень большую дискуссию на этот счет в полицейском департаменте штата Невада, как раз таки связаны, потому что прямо напротив полицейского участка есть бар, где бар со стриптизом, где это опять же вызвало бурю эмоций у представительниц мусульманских стран. Они говорили, как, о чем вы говорите, если женщина продает свое тело прямо напротив вашего участка. Она может продать, любой мужчина может за деньги прийти посмотреть. Почему вы тогда говорите о том, что проституция – это проблема? Ну, то есть это тоже достаточно, знаете, такой интересный взгляд на мир, когда мы живем в обществе, ну, да, и сталкиваемся, и когда мы слышим, когда я слышу дополнительные какие-то интересные позиции, тоже задаюсь вопросом, действительно. Потому что у нас же тоже это есть. Стриптиз-бар.
Ну, у нас и журналы «Максим» есть там и так далее. Ну,
кстати, в Штатах журнал «Максим» продаются, и журналы такого плана, если они продаются, они обязательно, а обложки закрыты.
Да.
Да.
Вот видите, как интересная.
Очень интересное такое наблюдение.
У нас иначе. Итак, мы достаточно много беседуем, вы еще не устали?
Нет, еще не устала.
Мы можем еще о чем-то вспомнить.
Много о чем разговаривать еще.
Давайте, 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 рассказывайте. Значит, вот вы советуете, так сказать, вот девушкам, молодым специалистам участвовать в программах вот подобного обмена, скажем, в области права, ну, видимо, ведь специальностей-то, ведь отраслей-то много, где женщины у нас работают, да?
Конечно.
Недвижимость, там, торговля, да, там, менеджмент какой-то там, да? То есть, ведь программ, видимо, много международных, вот таких обмена, в том числе и Соединенных
Штатов. Я думаю, что очень много таких программ.
У них есть польза? Или это просто, ну, отдых, приятное времяпрепровождение? Безопасное, кстати говоря, или нет? Вы чувствовали какую-то опасность для себя, вот когда отправились в другую часть, на другую часть планеты, по сути дела?
В силу того, что я много путешествую, опасности какой-то, в общем-то, не испытывала.
То есть не было такого?
Не было такого. Единственное, было очень-очень страшно вечером в Индианаполисе, когда мы жили в центре Индианаполиса, и когда мы прилетели, это была суббота, и было очень-очень много веселых людей на улице, и очень неприятно и страшно гулять в незнакомом месте, даже в центре. Когда бездомные, очень много бездомных, в том числе в Индианаполисе, хотя это крупный центр, это столица штата.
Но это теплые края.
Но это не совсем теплые края. Это не совсем теплые края, это не юг. Это примерно, наверное, ну, может быть, чуть южнее, чем наш город, город Екатеринбург.
Ну, и вряд ли.
Ну, несложно судить по климатическим условиям, я честно говоря.
Соединенные Штаты, в принципе, находятся, я не знаю, там, на животе Европы и даже еще южнее.
Ну, вы знаете, да, люди...
Это Канада. С нами.
В апреле, ну, может быть, да, в апреле люди, закутавшись в мешки, которые шьют, опять же, девушки из колонии, из тюрьмы, закутавшись в эти мешки спальные, спят под мостами. То есть очень-очень много бездомных. При этом нищие на улицах совершенно не стесняются потрясти стаканчиком перед лицом прохожего и попросить денежек. Очень много, кстати, несмотря на то, что очень много стоит специальных урн, ну, можно сказать, урн для сбора денег и пожертвований прямо на улице, куда каждый желающий может бросить денежку. Они закрытые. Прямо на улицах, не где-то в магазинах, как у нас, а на улицах стоят, пожалуйста, можно пожертвовать.
Но это что, частных организаций или физического лица конкретного? Или это
общественных организаций? Нет, это общественные организации, которые оказывают помощь. Да, да, да. Они собирают деньги и, видимо, потом бездомным.
Ну и в какое это время вам было страшно?
Ну, вечером, часов 10 вечера. Так не очень уютно, когда было темно. И много людей другого цвета кожи.
Нет, когда совсем привычно. Очень темно, и вы сидите в гостинице и смотрите из окна, это одно. Или вы предпочли погулять?
Ну, вы же понимаете, когда находишься в другой стране, за океаном, очень хочется по максимуму изучить то место, где находишься. Не только днем в рамках программы, но и вечером, для того, чтобы больше понять культуру, менталитет их людей.
Ах, вы бесстрашный человек. Вот вам бы тоже поймали, как там, метку поставили, и потом ищи.
Ой, вы знаете, я уже для этих приключений. Вы мне льстите.
То есть не было такой угрозы.
Не так юна для этих целей.
Не надо вводить в заблуждение наших радиослушателей. Точнее, так, интернет-слушателей. Ну и еще что-то интересное, что-то забавное, поучительное.
Так сложно сразу сказать, потому что было очень много интересных вещей, которые мы изучили, много красивых достопримечательностей, которые мы посетили.
Вот что-то, например, какое-то расписание совсем отменилось, потому что вас туда не пустили, я не знаю, или вы туда опоздали, я не знаю. Или вы не захотели туда идти?
Нет, ничего не отменялось, кроме отмены рейсов некоторых авиакомпаний по причине метеоусловий. Было такое, да, приходилось просто... Перелеты между городами достаточно тяжелые были. Но помимо рабочей части программы, то есть это суды, полицейские участки, тюрьмы, правозащитные организации, какие-то фонды, государственные органы. Мы были в департаменте юстиции, в отделе по правам женщин. Есть такое.
Ну, вот, кстати говоря, на чем ориентировали, вот на чем акцентировали внимание вот в этом министерстве по правам женщин? Вот, именно на вашем
насилии? Это не министерство по правам женщин, это департамент. Такого, к сожалению, еще пока нет.
Департамент юстиции.
Да, в департаменте юстиции это акцентировалось внимание, опять же, на различных законопроектах, которые разрабатывают для улучшения ситуации женщин в стране. То есть это, опять же, ключевые моменты, это закон на тот момент, который на сегодняшний день, это закон, улучшающий права женщин в области оплаты труда, в первую очередь, ключевая тема буквально. Ну и опять же, это улучшение позиции женщин, защита прав женщин в домашнем насилии и в семейных каких-то вопросах. Непосредственно выработка каких-то законопроектов и новых идей по улучшению ситуации.
В государственном учреждении это было как бы
есть специальный
ключевым
департамент, да,
вопросом,
да, есть специальный
который
департамент,
анализирует какую-то обстановку, да, разрабатывает какие-то планы и стратегии для изменения на законодательном уровне, регулирования чего-то, да, подталкивая какие-то тенденции или их, я не знаю, там, меняя, да?
Да. А в департаменте труда есть специальный отдел по работе как раз-таки по борьбе, по предотвращению детского труда, принуждения к труду и работорговли. Целый отдел, который занимается этими вопросами, изучает проблему, выявляет какие-то проблемы.
Что... Это органы федеральные, да? Федеральные
органы федеральные, власти. Да. Это государственные органы. Органы федеральной власти на уровне государства вырабатывают...
Не штаты.
Не штаты, федеральные, да. Именно на уровне государства. Не конкретного штата. Ну и, разумеется, в конкретных штатах тоже есть такие государственные органы, которые занимаются на уровне штата такими проблемами. Ну, очень много... Понятно. Очень много... посвящено именно вот этим вопросам. И это, кстати, очень радует. Потому что у нас, я знаю, в последнее время только-только начинают появляться какие-то департаменты, которые занимаются непосредственно. Ну, уполномоченный по правам ребенка, например. Да,
да, то есть... У нас тоже появился, да? А уполномоченного по правам женщинам еще нет.
Ну, всему свое время. У нас есть женский парламент в Свердловской области.
Да что вы говорите?
Да.
И вы выступите с ходатайством, депутатом, чтобы ввели уполномоченного по правам женщин.
Почему нет? Хорошая идея. Обязательно.
Вот в Соединенных Штатах нет такой практики, да? У них вообще уполномоченный по правам человека есть в Штатах?
Омбудсман есть, уполномоченный по правам человека.
Вы с ним встречались где-то в каком-нибудь? Нет?
Нет, мы не встречались. Это не входило в программу. Mm-hmm. Мы встречались. Цели и задачи были немножко другие. Mm-hmm. То есть, так как нет, видимо, уполномоченного по правам женщин, а программа все-таки нацелена на женскую составляющую, поэтому с таким представителем власти мы не встречались.
Ой, ну, о чем еще мы можем
интересно,
вспомнить?
Очень интересно, опять же, в штате Невада, в городе Рино, мы не только присутствовали на судебном заседании женщин-судьи, но и также у нас был замечательный ужин, у нас судья Кук пригласила на домашний ужин, и также присутствовали не только женщины из нашей группы, но она пригласила также женщин-юристов, которые работают непосредственно в суде, которые защищают права женщин. Она пригласила нас всех к себе домой, каждый из женщин-юристов, жительниц штата, они приготовили какое-то свое блюдо. И у нас был просто сумасшедший вечер, мы наобщались, насколько это было возможно, за 3 часа пообщаться, познакомиться, мы все обменялись.
В семейной обстановке?
В семейной домашней обстановке дома у судьи собралось 50 человек.
50. Хорошая квартирка!
На самом деле, квартирка хороша, но не такая она большая, как может показаться на первый взгляд. Очень все скромненько, уютненько. По нашим меркам особенно.
По меркам квартирок наших судей, вы хотите сказать? Вы это хотите сказать?
Ну, небольшой дом, очень уютный, с красивой террасой, вид на горы, замечательный ужин, колоссальная энергия от этих женщин, которые делают совершенно потрясающие дела. Помимо того, что судья Валерия Кук, которая нас пригласила, помимо того, что она очень профессиональный судья, потому что она занимает уровень заместителя председателя главного судьи штата, она вообще полна энергии, очень много позитива, она постоянно устраивает такие подобные встречи для представителей разных групп по юридической специальности, людей, которые посещают по программам обмена. Но она еще и бегает. У них, кстати, очень хорошая культура бега в Штатах. Очень многие люди занимаются бегом по утрам и не только. И это судья, у них команда 6 человек, они бегают марафонские дистанции. А марафонская дистанция, на секундочку, это 42 километра.
Ну да, это серьезно. И сколько годиков этой судье?
Ох, ну, у женщины, конечно,
ну,
примерно,
не такая,
ну, лет 50.
Это вы что, да. Бегают на марафонской дистанции?
Да, 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 целая команда таких женщин.
Ну, наверное,
в хорошем возрасте.
Все приговоры – это электрический стул.
Ну, не похоже. Не похоже. Мы присутствовали на процессе как раз у этой судьи, когда заключенные, это было что-то типа видеоконференции, наверное, даже аудиоконференц-связи, когда заключенный находился в тюрьме, а суд шел непосредственно в зале судебного заседания. Огромный зал, красивый, как показывают в кино. Очень быстро, порядка получаса прошел процесс. Он посвящен процессуальным каким-то моментам. Да, и опять же, все было на английском языке. Понятно, что специального переводчика не было ни для кого из представительниц нашей группы. Mm-hmm. Все полностью на английском. И это, кстати, очень сильно упрощало даже общение. Напрямую, вживую можно было попрактиковать еще и свой английский. Вот это одно из таких ужин у судьи Валерии Кук, он был очень ярким впечатлением и с точки зрения профессиональной, и с точки зрения личного общения.
Ну, ведь обычно чем заканчивается любой званый ужин?
А? Так.
Это приглашением на ужин к себе.
Да, я, конечно,
когда вы ждете к себе в гости всех своих новых знакомых?
Ох, сложный вопрос. Все очень заняты, мы очень хотим снова все увидеться, но сейчас должно пройти некоторое время для того, чтобы опять же воплотить все наши задумки в жизнь. Опять же, есть великая вещь интернет, скайп и все остальное, мы пока общаемся так, поэтому как только будет возможность, в том числе и финансовым, обязательно встретимся.
Ну, представьте себе на секунду, что программы обмена заработали не только в Соединенные Штаты, но и в Российскую Федерацию. Почему не выиграть какой-нибудь грант президента и не привести сюда по этой же программе
студии,
руководителей тех учреждений, с которыми вы встретились?
Я с удивлением обнаружила, что такие программы существуют в США, и очень часто судьи и представители общественности ездят, может быть, не в Россию, но в страны ближнего зарубежья с какими-то краткосрочными программами, визитами для обмена опытом. Поэтому
вот
было бы очень здорово.
Импровизирую, так сказать, вот анализирую. Да. Что ж тут думать-то? Тут не думать надо, тут
хорошая
надо действовать.
Идея. Будем действовать.
Наверняка ведь средства выделяются на эти программы и так далее. А вот кто куда ездит? Чиновники из министерств.
Для меня,
вот логика. Но вы же интересно. Общались с живыми людьми, которые.
Для меня было очень
прямо
интересно, что
у него
вот эта та же самая судья, что она выезжала в Казахстан.
Ну, вот видите, нет, почти.
Совсем почти. Кроме того, мы были и в колледже, опять же, в этом же штате Невада, в городе Рино, есть колледж для судей, специальное образовательное учреждение, куда судьи ездят повышать квалификацию. Mm-hmm. Кроме того, ну, это платное учреждение.
Ну, они, наверное, не бедные люди-то, судьи.
Ну, наверное. Мне сложно судить. Было интересным открытием.
Постеснялись спросить, а сколько у вас зарплата?
Да. Признаюсь, постеснялась. Но для меня было открытием, что в том числе в этот колледж для судей, в этот небольшой городок штата Невада, ездят судьи из России. То есть в этом колледже учились судьи из России в том числе.
Да?
Да.
Ну, видимо, вот на какой-то короткий обмен, да?
Я думаю, что это был даже в этом колледже все платные программы. И, может быть, это были программы по обмену, может быть, это были какие-то платные программы.
Ну, так платные это для тех, кто туда приезжает.
Да.
За кого-то заплатили там
ну,
фонд или программа,
быть,
какая
может
разница?
Может быть. Но это тоже очень интересная вещь, которая могла бы быть
конечно,
полезной.
Конечно, интересная вещь. У нас, например, нет. И, по-моему, у нас есть какой-то институт, да, где повышают квалификацию наших судей. По-моему, что-то при департаменте
да,
в Москве
да,
создали
да,
такое что-то.
Да. Очень интересным был опыт присутствовать на тинейджерском суде.
Это что такое?
Это по-английски называется teen court. Это суд подростков. Это подростковый суд. Ребята, которые совершают преступления, мелкие преступления в возрасте от 11 до 18 лет.
У нас в последнее время ювенальная юстиция вызывает такие споры, такие битвы. Что-то не то?
Это что-то, наверное, все-таки не то. Это своеобразный опыт в штате Индиана. Очень много, кстати, где он применяется. Такие вещи есть, но не везде. Это суд, где подростки судят сами себя. То есть...
Очень интересно.
То
у
есть,
них что, статус есть судей? Что они
это официально признано,
колледжи закончили?
Нет. Это официально признано штатом орган, который, понятно, контролируется взрослыми, но, тем не менее, подростки, которые совершили какое-то мелкое правонарушение, и чтобы разгрузить суды, я так понимаю, рассматриваются дела в этом суде, как раз по мелким правонарушениям. Мы присутствуем на одном из них. Судья обвиняемый. У него адвокат тоже. Адвокатом была девушка-подросток. Ей лет, наверное, 15. Прокурором был молодой человек, тоже лет 14-15. И 6 присяжных.
Вообще присяжные?
Да, присяжные принимают решение. Тоже дети.
Тоже
те же подростки. Причем трое из этих подростков обязательно те, которые были осуждены этим судом. А трое волонтеры.
В смысле? Среди кого?
Среди подростков.
Среди
присяжных.
Присяжных.
Трое подростков.
Уже
то есть они тоже
осуждены?
Да.
Более.
Мы рассматривали дело, когда молодой человек, юноша, обидевшись на свою мать, которая забрала у него iPad и запретила ему встретиться с его девушкой, с подружкой, он ее ударил и убежал из дома. Собственно, полиция об этом узнала после того, как мама позвонила в полицию, когда сын не вернулся поздно вечером домой. И, соответственно, по закону штата, если ребенок, подросток, совершает какое-то правонарушение и не находится поздно дома, то есть полиция обязана в любом случае рассмотреть это дело, и маме ничего не оставалось, кроме как рассказать всю правду о том, что произошло, собственно, почему ребенок ушел из дома. И дело передали на рассмотрение вот такого суда присяжных. Суд длился где-то минут 40-50, то есть были допрошены, ну, дело достаточно легкое. С точки зрения само по себе, то есть сын ударил маму, сыну, значит, было назначено наказание в виде 10 часов домашней работы, извиниться перед мамой, 2 вечера провести в качестве присяжного в таком суде. И что-то еще, честно говоря, вот не помню, достаточно такое, вроде кажется, на первый взгляд это мягкое наказание, но если подросток не исполняет это наказание, то суд уже будет настоящий взрослый, передается дело под юрисдикцию полиции. И мы общались, я думала, что подростки несерьезно относятся. Ну, казалось бы, да, что подумаешь, что-то сделал тебя, там, какие-то люди, что-то тебе какое-то наказание значит.
Приятели твои.
Приятели твои назначили тебе наказание помыть посуду 10 часов.
А, у нас же было что-то такое, типа товарищеского суда когда-то, ну, помнится мне.
Я, к сожалению, такого не помню, или к счастью. На самом деле, как оказалось, подростки очень серьезно к этому относятся, и очень многие даже плачут, когда выносят приговор.
Это так, публичность.
Это публичность, да, это определенная публичность, и это тоже очень интересная практика, которая не только помогает разгрузить суды в таких, казалось бы, мелких,
да, но в большей степени это, конечно, воспитательный момент. Да,
воспитательный момент, но тем не менее дети с детства научаются в том числе правовой грамотности. Защита, обвинение, присяжные, то есть
доказательства.
Да. То есть они так или иначе начинают думать в правовом поле.
Да,
то есть очень, я считаю,
и это учреждение, оно работает не при школе.
Оно работает не при школе,
не при полиции.
Оно работает независимо. Отдельное здание, отдельно так и называется.
Да.
У них даже свое отдельное здание, понятно, есть взрослые кураторы.
Ну они что, это общественная организация, или это муниципальная какая-то структура, или федеральная? Если она работает, значит, там есть какой-то бюджет, это ведь источник. Самое главное, это ведь на сегодняшний день в мире, ну, это деньги.
Финансирование есть частично муниципальные, частично государственные, частично общественные фонды финансируют. Так или иначе, собираются, да. Очень хорошее
помещение. Тоже, видимо, некоммерческая какая-то структура.
Да.
Не ставящая перед собой ждать прибыль.
Ну, такой очень интересный опыт, который было бы здорово, конечно, применить сюда, потому что грамотность населения, к сожалению, нашего населения растет год от года, как бы этого не хотелось.
Теоретически любая школа, если бы в ней были надлежащие специалисты, психологи и так далее, они в состоянии массу мелких правонарушений пропускать через подобное рассмотрение. Это считай, что, значит, господи,
да, даже
спора
сложно,
никакого
нужно...
нет. Это игра. Да, это игра, которая полезная для жизни.
Очень полезная, и было бы здорово здесь такую игру применить и воплотить в жизнь. Но,
ну, как говорится,
менталитет нашего общества...
Вы заражены интересами уличными, интерес, вам и как
в руки. Идей полно.
Мы беседуем полтора часа.
Ничего себе, так время
быстро пролетело. Да, я думаю, что на сегодняшний день и на эту нашу встречу мы проговорили достаточно. Я думаю, что интернет-слушатели устали. Мы позволим им позволим отдохнуть. Ну и если вы сочтете нужным еще раз прийти к нам, мы с удовольствием поговорим уже не только о том, что вы там увидели, а уже и о том, что вам здесь удалось сделать.
С превеликим удовольствием. Очень хочется верить, что следующая наша встреча будет видеовстречей. И очень хочется запустить интернет-телевидение. Было бы очень здорово, если бы эту идею как раз-таки удалось воплотить в жизнь.
Ну что, кто нам мешает? Идеи есть, воплощать жизнь. Это от нас зависит. Спасибо.
Спасибо всем.
Всего доброго. До новых встреч в интернет-студии «Сутяжник».